Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный 200-летию Царскосельского лицея, который мы будем отмечать в октябре этого года. И у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Алексей Геннадьевич, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В этом году исполнилось в январе месяце 180 лет со дня кончины Дельвига. И мне хотелось бы, конечно, начать с письма Александра Сергеевича Пушкина. Письмо было написано Елизавете Хитрово в январе 31 года. «Смерть Дельвига нагоняет на меня тоску. Помимо прекрасного таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала. Он был лучшим из нас. Наши ряды начинают редеть». Но это, наверное, дорогого стоит, когда Пушкин говорит о ком-то, что это был лучший из нас.
Да, и в то же время... Сразу после кончины Дельвига Пушкин писал еще одному своему другу, Плетневу: «Никто на свете не был мне ближе Дельвига». И вот можно, конечно, сказать, что это как-то вот такие эмоции. Он был, конечно, Пушкина это потрясло, поразило в самое сердце кончина Дельвига. Это было внезапно, совершенно неожиданно, и он очень тяжело это пережил. Но я думаю, что на самом деле вот эти отклики, пушкинские, первые его отклики на уход из жизни друга, отражают истинное его отношение к Дельвигу. Действительно, вот так получилось, что, сблизившись в годы учения в лицее, они настолько были близки другу и постоянно это чувствовали. Кстати, ведь то же самое чувство было у Дельвига. Ему всегда очень не хватало Пушкина. Он все время думал о Пушкине. Он посвящал ему какие-то строки, стихотворения, а Пушкин посвящал что-то Дельвигу. И вот пока они были живы, конечно, вот эта вот связь, постоянная дружба, она присутствовала в их отношениях.
Алексей Геннадьевич, давайте немножко расскажем о жизни Дельвига до лицея, о его семье, о том, как он в лицей вместе с Пушкиным попал. Это ведь была немецкая семья, немецкого происхождения, да? Обрусевшие немцы.
Да, это, кстати, в лицее, помимо Дельвига, скажем, вот мы уже говорили о Вильгельме Кюхельбекере, это не было редкостью. Очень много дворян имели немецкие, прибалтийские корни. И вот бароны Дельвиги, один из таких старых прибалтийских немецких родов. Отец Дельвига, его, кстати, тоже звали Антон Антонович Дельвиг, он дослужился до чина генерал-майора. Кстати, он был заместителем коменданта Московского Кремля. А в то время те, кто служили в Кремле, они, собственно говоря, там и жили. Поэтому, вот, наверное, первое впечатление Дельвига от его родного города, от Москвы, были связаны с самым центром Москвы, с Кремлем, с его окрестностями. И еще одно обстоятельство, для нас немаловажное, что Дельвиг родился 6 августа, в день Преображения Господня. Конечно, это большой праздник. И где-то вот я читал в одной из биографий Дельвига, что, конечно, ведь тоже это важно, обстоятельства рождения, да, в какой день человек появляется на свет, что вот это праздник, звонят колокола, какое-то у всех, наверное, особое настроение в Москве. 6 августа 1798 года. Мне вот еще... Что важно в этой истории, что я много лет занимался и занимаюсь историей рода Демидовых, и один из Демидовых, Павел Николаевич Демидов, знаменитый учредитель вот этих демидовских академических наград, родился тоже в Москве и в этот же самый день, в этот же самый год, 6 августа 1798 года. Вот это то странное сближение, о которых говорил Пушкин. И то, что потом Павел Демидов тоже учился в лицее, правда, это было в Париже, в Наполеоновском лицее, как-то вот какой-то, хотя они были очень разные, конечно, люди с Дельвигом, все-таки вот каким-то образом не просто современники, не то чтобы их жизнь сводила, но как-то вот они жили, существовали параллельно, и вот для меня, например, это очень важно.
Очень интересная история есть про отца Дельвига. Во-первых, он ведь участвовал в первой кампании против Наполеона, и, насколько я помню, в лицее Дельвиг любил рассказывать о своем якобы участии в этой кампании. Видимо, что он вот, когда был маленький, там в обозе вместе с отцом ездил. Видимо, рассказы отца произвели на него такое впечатление, что он потом воспроизводил эти повествования о военном времени как свои личные. Причем все верили.
Он делал это очень убедительно, действительно, все верили, заслушивались, потом просили его рассказывать дальше, он рассказывал, потом привели директора лицея, и он участвовал, и тут Дельвик не сознался, что он это придумывает. В общем, вот врал очень убедительно.
А вот во время взятия Москвы французами случилась интересная очень история с его отцом. Когда французы покинули Москву, и отец Дельвига вернулся в свой комендантский дом, оказалось, что его квартира не только уцелела, но и пополнилась чужими вещами, и в большинстве своем очень дорогими. Очевидно, французы просто не смогли увезти все награбленное добро с собой. И отец Дельвига должен был, конечно, доложить об этом государю, и доложил, но ему было великодушно разрешено считать эти вещи своими и не волноваться на их счет, чтобы не искать, кому они принадлежат. Но Дельвиг благородно не принял этого подарка, и нуждающимся все эти вещи были им розданы.
Ну вот это тоже свидетельство такого благородства души. Это очень важно, в какой семье родился человек, каковы были его детские впечатления, с кем он общался. Кстати, мама его тоже была из старого рода Красильниковых. Ее дед был известным астрономом 18 века.
По-моему, с Ломоносовым даже что-то такое, связь,
да? Да, они были современники, они вместе работали. Вот. И традиции и русской культуры, и немецкой культуры каким-то образом в семье поддерживались. Хотя интересно, ведь Дельвик не знал немецкого языка. Вообще у него склонности к языкам, судя по всему, и, видимо, и интереса большого к языкам не было. И он так, по-моему, немецким языком и не овладел.
Ну, то есть семья, получается, обрусела полностью, в семье не разговаривали по-немецки.
Да, они воспринимали себя как русские, как русская семья. Видимо, я думаю, что если бы с детьми по-немецки в семье разговаривали, конечно бы он немецким языком владел. Вот, он говорил всю жизнь, ну, помимо французского, который был языком общения дворян того времени, в семье, видимо, говорили по-русски.
Вот мы уже в прошлых передачах цитировали лицейские характеристики наших героев, да, Пущенок и Хельбекера, и вот характеристика Антона Дельвига. Барон Антон Дельвиг, 14 лет. Способности его посредственны, как и прилежание, а успехи весьма медленны. Мешкотность вообще его свойство, и весьма приметно во всем, только не тогда, когда он шалит или резвится. Тут он насмешлив, балагур, иногда и не скромен. В нем примечается склонность к праздности и рассеянности. Чтение разных русских книг без надлежащего выбора. А может быть, и избалованное воспитание поиспортили его, почему и нравственность его требует длительного надзора. Впрочем, приметное в нем добродушие, усердие его и внимание к увещеваниям при начинающемся соревновании в российской словесности и истории облагородствуют его склонности». Это довольно противоречивая, да, характеристика?
Ну, как противоречивая личность человека. Ведь 14 лет, в нашем представлении, это ребенок, с одной стороны. А с другой стороны, в этом возрасте уже в человеке очень много всего заложено. И вот здесь такие есть тонкие, мне кажется, наблюдения и о характере этого маленького человека, и добродушие отмечено, и усердие, и шаловливость. Вот.
И медлительность.
Да, кстати, вот у Пушкина Евгения Евгеньевна, помните, как пьяный Дельвиг на перу? Да, видимо, вот уж когда разойдется, тоже русская душа не знает.
И при этом вечная лень, которая приписывалась и Дельвигу, и им самим себе приписывалась.
Да. В этом есть,
наверное, имидж такой был, видимо.
Некоторое, да, вот такой вот, как сейчас говорят, имидж, облик, да, образ человека, который, он, мне кажется, сам тоже в какой-то мере культивировал. Вот такой ленивец, праздный, сонливый. Пушкин в стихах это отмечал. Дельвик радостно на это сам откликался, давал такие самохарактеристики. Между тем, известно, что он обладал недюжинной силой. И в силе, в физической силе, в прямом смысле этого слова, уступал среди лицейских товарищей только Броглио. А Броглио был известный силач на первом, вот в этом первом потоке лицея. Так что, вот, может быть, каким-то образом мы немножко мистифицированы. Вот такой вот образ, он действительно сложился, и мы его не критически воспринимаем.
Ну, возможно, вот эти его качества, они относились исключительно к учебе. И, возможно, не ко всем, даже далеко предметам. Вот как сейчас о детях таких говорят обычно приятели, говорят, ах ты тормоз. Вот в отношении каких-то предметов определенных, допустим, которые человек не любит, там какая-нибудь математика.
Вот, видимо, действительно так. Когда ему было неинтересно, он начинал дремать. засыпать, убаюкиваться. Но когда ему становилось интересно, я думаю, он немедленно просыпался.
Он же стихи писал еще в лицее, так же, как Пушкин.
Он
чуть ли не раньше
писал,
его, да, начал
он
писать?
Был первым из лицеистов, опубликовавшимся в серьезном журнале. Журнал Измайлова, «Вестник Европы». «На взятие Парижа» стихотворение называлось, 1814 год. И, между прочим, вот раз уж мы заговорили о разных качествах Дельвига, он был способен на мужественные волевые поступки. Ну, например, известен факт, что он вызвал на дуэль Фадея Булгарина. И если бы Булгарин не уклонился от дуэли, то я думаю, что она бы состоялась.
А из-за чего?
А я, откровенно говоря, уже не помню, но что-то оскорбительное услышалось Дельвигу в интонациях Булгарина. И, ну, известно, кстати, известна хорошо полемика Пушкина с Булгариным постоянная, эпиграммы многочисленные, которые писал Пушкин на Булгарина. Ему часто вменялись в вину низкие поступки. И вот Дельвиг тоже однажды... Ну, это очень серьезный ведь поступок, вызов на дуэль. Можно написать эпиграмму, вот, а вызов на дуэль – это уже, собственно говоря, вопрос жизни и смерти. По пустякам, как правило, все-таки в то время, ну, помимо бритеров, которые были всегда, Дельвиг не был бритером, вот, видимо, что-то было важное в понимании Дельвига важное, иначе бы, конечно, он этого не сделал. Ну и его мужественное, достойное поведение в отношении с начальством. А его начальством был в последние годы жизни никто иной, как граф Бенкендорф. Дельвиг находил, так сказать, достойные слова, и даже, судя по всему, Бенкендорфу пришлось перед ним извиниться.
Вообще, для ленивого человека Антон Антонович достаточно много за свою жизнь сделал.
Да, он был такой деятельный ленивец, то есть внешне производя впечатление такого человека добродушного, не очень подвижного, ленивого, он успевал очень много. Прежде всего, конечно, там, где ему было интересно, на литературном, на издательском поприще. Вот это, наверное, главное было в его жизни.
Ну, после лицея сразу, ведь у него была некоторая все-таки служебная карьера, так скажем.
Ну,
да?
Это было общее правило. То есть, выпускаясь из лицея, как правило, лицеисты получали такое своего рода распределение. Кто-то шел в военную службу, причем это зависело от успехов, не в последнюю очередь. То есть те, кто заканчивали лицей с отличием, с высокими оценками или с медалью, у них было больше возможностей для выбора. Им была открыта дорога на военную службу и, в частности, в гвардию. Вот мы говорили о Пущине перед этим. А кто нашел на гражданскую службу? Ну, Дельвига мне, например, трудно представить на военной службе. Наверное, он для этого был не создан. Он служил в департаменте горных и соляных дел. Кстати, это уже близко к нашему Уралу, поскольку там как раз очень много дел шло, связанных с уральской горнозаводской промышленностью. Ну и позднее еще в канцелярии Министерства финансов. Тоже как-то трудно увязывается с обликом Дельвига финансовые, бухгалтерские какие-то дела. Я думаю, что не встречалось мне каких-то сведений, что очень успешно складывалась там его карьера. И, кстати, он недолго был на этой службе. А вот потом, интересно, еще одна его страница биографии его и трудовой деятельности – это служба в императорской публичной библиотеке.
А, под начальством Ивана Крылова.
Под начальством
Ивана
Крылова. Крылова. Еще один ленивец, еще один такой сибарит, который там до сих пор показывают диван, на котором он возлежал в библиотеке, работая. В течение многих лет он был библиотекарем. Больше того, он заведовал русским отделом. И вот современники посмеивались, что приход в штат Дельвига окончательно работу русского отделения
развалил,
и развалил.
Да.
Вместе с Крыловым они в течение 5 лет немало
потрудились. Они, наверное, больше читали,
Да, больше читали, размышляли, философствовали, я думаю, беседовали. Им, конечно, было интересно друг с другом. А, между прочим, контраст-то был в том, что до Дельвига в этой должности библиотекаря русского отделения работал Василий Сопиков, замечательный библиограф, автор опыта русской библиографии, многотомный. Неутомимый труженик. И вот здесь действительно с Сопиковым Крылов каким-то образом вот они на контрасте. В целом работа отдела имела какое-то свое лицо. А вот с приходом Дельвига как-то здесь позиции отдела несколько, что называется, пошатнулись в библиотеке. И в 1825 году Дельвиг ушел из библиотеки. И вот это вот его страница биографии биографии была перевернута. И дальше уже он сосредоточился, собственно, на издательской деятельности, где очень существенно он преуспел.
Закономерный вопрос. Дельвик же был знаком со многими декабристами, но почему-то не попал вот в самое пекло, что называется, вот всего этого движения и всей этой истории.
Не попал. Его это, наверное, не увлекло по-настоящему. Ему интересно было общение. Там были интересные люди. Там ведь было среди декабристов много литераторов. Известно, что он был близок с Кондратием Рылеевым, его собратом по перу, поэтом, с Александром Адоевским, с Бестужевым. Вот это, наверное, его привлекало, возможность общаться, что-то обсуждать, а не действовать в плане политическом. Все-таки вот от каких-то политических проблем, видимо, он был далек.
Его лень даже сослужила ему, наверное, хорошую службу.
Наверное, да. Просто он был к этому совершенно не приспособлен.
Но он не состоял ни в каких, формально даже не состоял.
Формально нет, он приходил,
да,
известно, что он участвовал в каких-то собраниях, причем достаточно рано, уже вот вскоре после лицея. Ну, так же, как и многие, ведь приходили, уходили, и через вот эти декабристские, преддекабристские организации очень много людей прошло. Кстати, о некоторых потом вспоминали в ходе следствия, их иногда привлекали, иногда допрашивали, но потом, как правило, это все оставалось без последствий. Сколько я знаю, Дельвига даже
не
привлекали.
Да?
Ну, еще, наверное, как-то его старались сильно товарищи не упоминать, не втягивать, не впутывать, что называется, в это дело, потому что, ну, уж он-то ни в чем совершенно был не виноват.
Как стал редактором литературной газеты Антон Антонович?
Редактором литературной газеты, я думаю, что он к этому пришел, потому что он ведь, помимо того, что он был сам поэтом, причем вот как поэт при жизни его не очень высоко ставили как поэта.
Он ведь одну книжку всего издал, да?
Да, он сам себя как-то не продвигал, что называется. Не очень, опять же. Ну, многие говорили, что ему лень этим заниматься.
Ну, друзей издавать ему было не лень, между прочим.
И
да?
Друзей
и
не
печатать.
Лень было. Да, вот совершенно вот вы правильно заметили, что друзей было издавать не лень. Я думаю, что не в лени тут дело, а в какой-то такой вот, наверное, бескорыстности в отношении к литературе. Он писал вот как «Птичка Божия», писал, выдыхал эту поэзию и не очень заботился о том, чтобы как-то дальше это каким-то образом продвигать.
То есть читалюбия литературного у него напрочь не было?
Не было. И надо сказать, что практически среди, кстати, его друзей было очень много литераторов, поэтов. Он многим помогал. Этот круг, это и Боротынский, Языков, и еще целый ряд крупных поэтов того времени. И единственным, кто по-настоящему сразу же высоко оценил его литературное дарование, был Пушкин. Вот единственный. Потому что все остальные, ну, как-то снисходительно, да, какие-то стихотворения там похваливали. Вот. Но такой ряд, в первый ряд русских поэтов того времени его никто не выдвигал. А вот Пушкин сразу же высоко ценил поэзию Дельвига, его лирическое дарование. Хотя отмечали, ну, например, Иван Киреевский говорил, что лучшая часть творчества Дельвига – это его русские песни. Вот вообще какая-то напевность, песенность. Ведь не случайно очень многие русские композиторы писали музыку на стихи Дельвига. Причем действительно это были Дорогомышский, Глинка, Рубинштейн, Алябьев. Это крупные русские композиторы. Что-то их привлекало в поэзии. Вот, наверное, мелодичность этой поэзии. Наверное, что-то в них откликалось. Поэтому очень многие стихотворения Дельвига и при жизни его, и после его кончины привлекали композиторов и становились песнями, популярными песнями.
Ну вот «Соловей» пели еще при его жизни, ведь, «Соловей», да? «Соловей мой, Соловей»,
да, «Соловей»
напомним
это самое,
слушателям. Да?
Это самое известное. Кстати, это написан был «Соловей» в годы ссылки, южной ссылки Пушкина. И, наверное, вот разлука с другом как-то навеяла вот этот
метафора
образ.
Метафора какая-то,
да? Метафора, да? «Соловья», который вот так вот поет. Он там, помните, там «Ты лети, мой соловей, через 3-9 земель», там, и так далее. Вот. И действительно, Алябьев, увидев это стихотворение, тоже вдохновился, написал замечательный романс, который пели. Вот он еще при жизни Дельвига действительно стал очень популярным. И одна из популярных русских песен до сих пор. Вот чтобы подойти к литературной газете, можно как-то попытаться проследовать, вот повторить путь Дельвига, начиная от лицея, от увлечения стихотворством, от первых его публикаций. Затем в 20-е годы, ну вот эта служба библиотеки, я думаю, тоже очень много дала, он там очень много читал. Библиотека была уже очень хорошо укомплектована, в том числе поэзией. И, конечно, у него были любимые поэты. Причем это были поэты античной эпохи, например, Гораций. Это были поэты русские, Державин, которого он знал многие стихотворения наизусть. И поэты-современники. И потом, вот уже уйдя из библиотеки, в середине 20-х годов, Дельвик пришел к литературной деятельности на поприще издательской. Он издавал один из самых известных, кстати, в то время альманахов «Северные цветы». «Северные цветы» пользовались популярностью. Очень многие поэты, писатели охотно давали туда свои произведения. Кстати, очень много Пушкин давал Дельвигу. Ну, с одной стороны, это была как форма поддержки друга, потому что когда друг собирает что-то, значит, хочется его поддержать и дать ему лучшее из того, что тобой написано. С другой стороны, благодаря «Северным цветам» очень многих поэтов в России узнавали.
То есть он мог видеть и разглядеть таланты и какие-то потенциальные возможности творческие,
да,
в людях,
ведь,
да?
Альманах – это вот сейчас нам проще, потому что множество средств массовой информации, и интернет к нашим услугам, и множество газет, журналов, толстых журналов. Тогда с этим было намного сложнее. И вот эти альманахи, что такое альманах? Это сборник литературных художественных произведений, как правило, выходивший ежегодно, это обычно были ежегодники, и они знакомили эти альманахи с лучшим в отечественной, прежде всего, в отечественной поэзии. Не только поэзии, там были и фрагменты прозаических произведений, и рецензии на книги новопоявляющиеся. Но все-таки, вот особенно в сборниках Дельвига, в альманахах Дельвига, конечно, на первом месте стояла поэзия. И в 1825 году вышел первый альманах «Северные цветы». Кстати, у нас в нашей библиотеке, я думаю, что, наверное, одна из передач будет посвящена лицейской,
да,
библиотеке. И вот там как раз, я надеюсь, что Ольга Михайловна Кадачигова, заведующая отделом редких книг университетской библиотеки, подробнее расскажет о литературе тех лет, 20-е, 30-е годы. И там у нас есть подлинные вот эти вот выпуски альманаха «Северные цветы» сборника Антона Дельвига. И, наверное, она расскажет подробнее, может быть, о содержании этих сборников. Оно чрезвычайно интересно. И, кстати, после смерти Дельвига в память о друге Пушкин и другие друзья Дельвига собрали, подготовили и издали еще один выпуск альманаха «Северные цветы».
Уже с его стихотворениями.
Да, 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 да. То есть Дельвиг начинал его собирать, но не успел, и альманах за 1832 год вышел уже так посмертно, он был посвящен памяти Дельвига. Кстати, Пушкин именно в этот альманах дал замечательные свои произведения, например, «Анчар». Там опубликован впервые. Там опубликован трагедия «Моцарт и Сальери», маленькая трагедия. И вообще много замечательных произведений. Абсолютно выдающийся по содержанию получился альманах. Как я уж не помню, кто-то из поэтов-современников сказал, тризна по Дельвигу. Действительно, это вот было такое, такая память, дань памяти о друге, о светлом человеке.
А как возникла идея литературной газеты и у кого?
Ну, есть версия, что, как у нас ведь часто все, что не происходило, все идет вроде как от Пушкина, что это Пушкин подсказал, не знаю. Мне кажется, что Дельвиг сам пришел к пониманию важности этого, потому что альманахи альманахами.
Раз в год всего.
Да, раз в год всего. И вот какая-то свежесть восприятия, нужен был какой-то литературный отклик на то, что происходит сегодня. Вот не ждать год, собирая альманах, а сегодня откликнуться на что-то. И я думаю, что вот он, этот ленивец, и у него было время на всякого рода размышления, я думаю, что он пришел к этому сам. А мысль абсолютно гениальная, конечно, кроме того, что и название «Литературная газета», оно у всех на слуху, но мало кто вспоминает о том, что ведь эта газета Дельвигом была основана в 1830 году. Он привлекал, конечно, к сотрудничеству друзей своих, прежде всего, поэтов.
А на какие деньги издавалась газета?
Я, признаться, как-то даже не задумывался, на какие средства. Я думаю, что он не был человеком богатым, Дельвиг. Наверное, какие-то средства свои он в это тоже вкладывал. Потом что-то приходило от реализации, от распространения. Потому что уже были налажены механизмы. Была подписка организована, естественно. Газета распространялась по подписке. Ведь тогда вот такой розничной торговли практически не было, как сейчас. Мы идем по улице, подходим к киоску и покупаем газеты. Этого не было. В 30-е годы появились первые разносчики газет, то есть люди, торговавшие в розницу газетами, ходившие по улицам и продававшие, реализовывавшие часть тиража. Но это была незначительная часть тиража. В основном все-таки это шло по подписке. Кстати, конечно, прежде всего, это обе столицы, Москва и Петербург, но газету «Дельвига», вот сколько я знаю, ее выписывали и в российской провинции. То есть она шла и туда. И вот эта газета, она действительно очень много сделала для продвижения поэзии в русском обществе. К сожалению, при Дельвиге эта газета ведь выходила всего один год. Вот. И потом Пушкин пытался продолжить выпуск газеты, как подхватить знамя, выпавшее из рук друга. В дальнейшем продолжалось издание литературной газеты. Ну и вот мы уже знаем, что в советское время было под этим названием создано издание, очень популярное. Другое дело, что мы редко связываем это вот с той газетой «Дельвига». Хотя есть, наверное, можно при желании найти какие-то вещи, сказать, общие, то, что вдохновляло издателей той литературной газеты и вот уже литературной газеты современной. Но все-таки, наверное, и значительные отличия мы сможем найти.
Что все-таки такого было в этом человеке, что привело к тому, что его отсутствие так остро чувствовалось многими людьми? Даже до сих пор вот есть такая цитата из разговора с современным поэтом, бардом Новеллой Матвеевой, которая говорит, что она, вот, я, говорит, как подумаю о том, как Пушкин потерял Дельвига, мне вот буквально вот чуть не плакать хочется. Вот даже до сих пор некоторые люди вот их связь ощущают как-то очень остро и очень хорошо понимают, что Пушкин потерял с уходом Дельвига. И, наверное, кстати, не только Пушкин. Ведь Пушкин просто много об этом писал, о том, как ему его недостает. Наверное, были многие люди, близкие ему, которым тоже его недоставало. Что такого особенного было в этом человеке?
Не знаю. Трудно как-то, наверное, словами одной фразы это определить, но вот есть люди, к которым окружающие как-то тянутся. Кстати, ведь именно Дельвиг написал гимн лицея по просьбе директора лицея
Энгельгарта. Прощальный такой,
да? Да, он ему... Ну, потому что лицеистам приходила пора расстаться. Выпуск лицея предполагал, что дальше каждый пойдет в жизни своим путем. Другое дело, что это дружество их, оно продолжало существовать, у них была потребность встречаться, как-то следить за жизненным путем друг друга. И вот к окончанию лицея Дельвиг написал это стихотворение, которое стало и было всеми признано как гимн. Все лицеисты знали его наизусть.
А это давайте его процитируем, кстати. «Шесть лет промчалось, как мечтание, в объятиях сладкой тишины. И уж отечество призвание гремит нам. Шествуйте, сыны. Простимся, братья, руку в руку, обнимемся в последний раз. Судьба на вечную разлуку, быть может, здесь сроднила нас».
Ну вот да, вот они перекликались этим гимном через большие расстояния, встречаясь, переписываясь, вспоминая лицей. И вот, наверное, не случайно именно Дельвиг написал эти строки. Ведь были и другие стихотворцы, очень многие писали стихи. Был Пушкин, был Ильичевский, который считался первым поэтом лицея.
А конкурса-то тогда не было, да?
Чтобы... Тендера.
Да, тендера на гимн.
Не знаю, я знаю, что Энгельгард предложил Дельвигу написать. Наверное, тоже выбор не случайный. Я так думаю. И вот когда смотришь, вот есть такой сборник «Друзья Пушкина», там, как правило, статья о друге Пушкина, а дальше подборка текстов, стихотворения, воспоминания, какие-то мемуарные тексты. И вот когда смотришь, как разные современники, более или менее близкие Дельвигу, о нем отзывались, я не увидел, откровенно говоря, худого слова. Вот, чтобы что-то ему ставилось в упрек, всерьез, во всяком случае. Ну, там леность, это можно считать это каким-то, так сказать, пороком, не очень может быть значительным. Вот. Скорее, это такое было. С одной стороны, понимаете, что вот, может быть, действительно, это такой стиль жизни, ритм его особый.
Связанный просто с темпераментом.
Да, вот так человек устроен. Вот так он устроен. Да. И когда за таким человеком внешне наблюдают, впечатление такое, что он бездельник, что он ничего не делает. А в то же время в человеке может идти очень важная внутренняя работа. И вот мне представляется, что вот Дельвик был таким человеком. Вот он не просто так ленился, там, лежал на диване в библиотеке, а он размышлял при этом. И вот додумался же человек до издания литературной газеты, да? Или выпуска альманаха «Северные цветы». Ведь много альманахов в то время выходило. Там и та же Мнемозина выходила. И, кстати, даже у самого Дельвига это был не единственный альманах. Например, в 1829 году он выпустил альманах «Подснежник». Но вот именно «Северные цветы» стали таким символом, литературным символом эпохи.
А еще название это какое? Поэтическое?
Поэтическое.
Чудное, да.
Да, а он был поэт, потому что действительно вот он был так устроен. И вот мне кажется, что впечатление такое, что действительно вот как-то к нему тянулись. Неосознанно даже, наверное, неосознанно. А Пушкин просто, ну, Пушкин он и есть Пушкин, но то он и величайший наш поэт. Он как-то, наверное, вот особенно это тонкое чувство вот, обаяние личности Дельвига. И доброта его, и внутреннее благородство, и бескорыстие. Бескорыстие. Вот какое-то, понимаете, вот как, какое-то рыцарское служение поэзии.
Самоирония еще такое. Чувство
а самоирония
важное,
очень
да?
важное чувство для характеристики человека, потому что, ну, много в жизни нас окружает людей, на которых смотришь, к сожалению, думаешь, ну вот умный ты человек, ну что ж ты так вот тебе...
И что ж ты так серьезно к себе относишься?
Да, да, ну нельзя же так, ну улыбнись, в конце концов, ну посмотри на себя со стороны.
Ну, кстати, есть же люди, которые готовы очень много иронизировать над чем угодно, только не над самими собой.
Да, да-да-да. И вот, кстати, то, что Пушкин выше всего ценил, это чувство меры на самом деле. Вот мне кажется, что у Дельвига это было. Вот, какое-то, вот какая-то соразмерность, какая-то... Вот он оставался всегда верен самому себе. Вот он и не выходил из этого облика, образа своего, да, который сложился. А самое главное, что за всем этим большая внутренняя работа. И вот, может быть, не каждый мог это разглядеть, и вообще большое видится на расстоянии. Потому что пока вот был такой домашний, уютный Дельвик, ведь у них же он, когда женился, мы не сказали о его семье, о его жене, жена его, Софья Михайловна Салтыкова, тоже из старинного русского рода, она была моложе Дельвига. Когда они поженились, и, по-моему, ей что-то меньше 20 лет было. У них дочь родилась, Елизавета, которая, кстати, прожила долгую жизнь. Она умерла в 1913 году. Ну, Дельвига, я думаю, она вряд ли помнила, потому что, когда он умер, она была совсем-совсем маленькая, младенец буквально. Вот. Но вот была семья. И что-то вроде такого литературного салона. Значит, вот именно к Дельвигу шли, собирались поэты Жуковский, Вяземский, Пушкин. Причем многие были намного его старше. Что-то же их привлекало, почему-то именно сюда люди стремились. Здесь вот эта литературная жизнь кипела. Сам Дельвиг там возлежал, иногда читал что-то свое, больше слушал друзей и как-то старался поддержать их. Здесь, кстати, во многом, я думаю, вот на этих салонах сформировался состав будущих альманахов, потому что таким образом это связано было с его литературной политикой. Он высматривал все лучшее, заказывал, а ему мало кто мог отказать Дельвигу, если он просил что-то для своего альманаха. И вот все одно с другим связано. Смотрите, внутренний облик человека, то, как он устроен, его образ жизни и то, что ему в жизни удается сделать. Вот мне кажется, что он следовал вот этой мудрости «поспешай медленно». Вот он не суетился в жизни. Никто его в этом никогда не мог упрекнуть, что вот что-то он там, чего-то хочет добиться, где-то против кого-то интригует. Никогда этого не было. И вот такой вот действительно светлый образ. И когда Дельвиг, совсем молодой Дельвиг, ушел из жизни...
33 ведь ему, получается,
33
да, было?
33 год. До 33 год. Он не дожил.
То есть он умер в возрасте еще моложе, чем Пушкин, совсем
моложе,
молодой.
Чем Пушкин. И, кстати, вот отмечают исследователи, что между смертью Дельвига и Пушкина никто из лицеистов из жизни не ушел. Пушкин ушел вслед за Дельвигом. Хотя расстояние, разделившее эти две смерти, 6 лет, Но вот все равно они получается, что один за другим. И Пушкину страшно не хватало Дельвига, он все время мысленно к нему обращался, и вот это такая была незаживающая рана, потому что есть вещи, которые пережить как-то и позабыть, пройти через это, перешагнуть совершенно невозможно. Вот для Пушкина такой утратой была смерть Дельвига. Но и помимо Пушкина, мне кажется, что очень многие именно вот после смерти Дельвига стали понимать, что им его не хватает. Им что-то такое ушло из жизни, чего уже нет. Вот есть все, есть Баратынский, есть Пушкин, есть много замечательных и разных поэтов. А что-то вот из жизни ушло, и этого уже не
пустота
вернулось.
Пустота осталась.
Да, вот что-то, какая-то пустота, и она не заполнилась, мне кажется. Не заполнилась, вот, по крайней мере, по отзывам людей, которые знали Дельвига, общались с ним. Потом вот то, что связано было с литературной газетой, все-таки литературная газета именно Дельвига, вот она уже потом, она была уже все равно другой. Попытки продолжать ее в таком виде, как это сделал, задумал Дельвиг, ну, это было очень трудно. Может быть, потому что уже не Дельвиг этим занимался. Опять же, вот все связано, одно с другим связано.
Мне кажется, удивительное было качество, редкое, хоть для современных людей, хоть для людей того времени в Дельвиге. Христианская такая добродетель в нем была, смирение. Причем смирение не такое показное, а именно смирение, состоящее в очень трезвом взгляде на себя, на свои возможности, на свой характер, на свою жизнь. Удивительное стихотворение Дельвиг написал за год до окончания лицея в 18-летнем возрасте. Причем некоторые исследователи даже говорят, что в 16 лет он это написал. Стихотворение, которое называется «Тихая жизнь», в котором вот столько мудрости, столько именно вот смирения и легкой самоиронии, о которой мы уже упоминали, что просто диву даешься, как в таком возрасте можно такое написать. Но, впрочем, люди тогда действительно взрослели рано, и, уходя молодыми из жизни, успевали оставить после себя столько, что их вот вспоминают на протяжении двух веков. И вот этим стихотворением мне хотелось бы завершить нашу передачу. «Тихая жизнь». Блажен, кто за рубеж наследственных полей ногою не шагнет, мечтой не унесется, кто с доброй совестью и с милою своей, как весело заснет, так весело проснется, кто молоко от стад, хлеб с нивы золотой, и мягкую волну своих овец сбирает, и для кого свой дуб в огне горит зимой, и сон прохладою в день летний навевает. Спокойно целый век проводит он в трудах, полета быстрого часов не примечая, и смерть к нему придет с улыбкой на устах, как лучших новых дней пророчица благая. Так жизнь и Дельвигу тихонько провести. Умру, и скоро все забудут о поэте. Что нужды? Я блажен, я мог себе найти в безвестности покой и счастье в Лилете.
Ну вот это действительно характеризует самого Дельвига. Бывает часто так, что вот поэзия человека — это одно, а его жизнь совсем другое. А вот в Дельвиге как-то это настолько органично соединяется, что когда читаешь строки его поэтические, то его образ сразу же как-то вот мысленно перед глазами возникает. Мне кажется, что это вот одна из особенностей поэзии Дельвига.
Ну, слава богу, вот мы о нем все-таки не забыли, мы можем сказать.
Не забыли, я думаю, что мы...
Хотя он и не вспоминать. Считал это трагедией, что о нем забудут.
Да, 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 да. Я думаю, что и потомки наши будут о нем вспоминать с благодарностью.
Дорогие братья и сестры, я напомню, что сегодня в студии радиоканала «Воскресенье» мы говорили с Алексеем Геннадьевичем Мусиным, доктором исторических наук, о бароне Антоне Дельвиге, лицейском друге Пушкина. В этом году исполнилось 180 лет со дня его кончины. Ну, в следующий раз, видимо, у нас будет беседа, посвященная лицейской библиотеке, которая в вашем университете давно уже существует, с ее директором, вы уже о ней упоминали, да, Ольга Михайловна Кадачигова. А потом мы, наверное, продолжим разговор о лицейских друзьях Пушкина.
С удовольствием.
Всего доброго, спасибо вам.